«Справимся вместе».
В эфире «Радио Спутник», программа «Справимся вместе». Мы продолжаем наш эфир, продолжаем отвечать на вопросы. Вот здесь человек написал в Телеграме: «Хочу задать вопрос, можно номер в студию». Телефон в студии 84-95-95-95-912. Дозванивайтесь. Те, кто внимательно слушали сейчас новости, услышали, пока мы с вами работали в эфире полчаса, а мошенники придумали уже новую схему. Теперь, значит, с предложением заработать на продвижении аренды велосипедов. Действительно, весна приходит в наши города, снег растаял, появились самокаты, велосипеды прокатные. Ну, почему бы не придумать здесь новую мошенническую схему? Мошенники все время придумывают. Кстати, имейте в виду, вот все, что касается предложения о заработке в интернете с использованием, тем более, ваших каких-то данных, например, кредитной карты, это очень опасная форма, не просто мошенничество, вообще опасная форма действий, потому что сейчас очень распространились использование, что называется, в темную подростков. Вы знаете, что подросток с 14 лет имеет право оформить сам кредитную карту, поскольку паспорт уже имеет, оформляет такую карточку. А дальше его данные берут, предлагая ему заработок, например, 10% от всех сумм, которые будут проходить через его счет. И вот, значит, такой подросток получает, к примеру, на карточку 10 тысяч рублей, 1000 оставляет себе, 9000 переводит туда, куда ему скажут. И таким образом через его счет, через его карту, это сейчас распространенная форма, правда, мы с друг другом перезвонились, кому-то надо что-то скинуть родственнику там, или товарищу одолжить срочно, или расплатиться за что-то, на карту скидываем, правда? Это нормально. Но ненормально, когда вслепую человек получает деньги и переводит куда-то дальше. А надо понимать, что это деньги, скорее всего, отмываются таким образом. То есть деньги, полученные в результате каких-то преступных действий. От наркотиков, от, возможно, каких-то террористических действий и так далее, и так далее. Поэтому, когда участвует человек, вот такое перекидывание средств через свой счет, через свою карточку, он становится соучастником преступления, о котором даже, может быть, и не подозревает, и не догадывается. Поэтому очень аккуратно, никому не представляйте такую возможность, как бы это выгодно ни звучало. Потому что нас заманивают чем? Человека заманивают, как правило, тем, что можно легко и быстро и много заработать. И на это люди идут. У нас есть звонок, слушаю вас, говорите.
Алло, я могу говорить?
Да, можете говорить. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Валерия, я звоню из Москвы. У меня по приватизации вопрос. Или я уже все опоздала?
Нет, у нас сегодня что-то по приватизации пошло. Начали про мошенников, и сразу приватизация возникла. Слушаем вас, Валерия, говорите.
Да, подскажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация насчет мужа узнаю. Он прописан в московской квартире, где на момент приватизации был прописан еще трое его родственников. Угу. Поскольку было сложно с документами, когда оформлялась приватизация, он отказался в пользу от приватизации в пользу одного из вот своих родственников, племянника в частности. Но остался там прописан, в этой квартире. Могут ли его принудительно оттуда выписать? Собственником он, как я понимаю, уже не является.
Собственником он не является, но сохраняет регистрацию в этой квартире. А он проживает там вообще? Появляется как-то?
Ну, очень редко.
Очень редко. Ну, вот, к сожалению, понимаете, раньше бы я вам сказал, что нет, человека невозможно выписать, потому что он единственное жилье у него. А у него другое жилье есть, кстати, Валерия?
Нет.
А, другого жилья нет. То есть он вот прописан, нет, там зарегистрирован, другого никакого жилья нет. Ну, и в принципе, никакого. И это вот уже основанием не является. Раньше как-то говорили, что если у человека единственное жилье, нельзя его сделать бомжом, выписать никуда. А сейчас по суду даже это делают. Поэтому, понимаете как, ну, в каких отношениях они находятся с этими счастливыми приватизаторами, которые за его счет получили квартиру?
Ну, это его родная сестра, но там тогда было это по доброму согласию, так сказать. Но сейчас я уже не знаю.
А вот скажите, Валерий, какой смысл сохранять там прописку? Для чего? Просто как регистрацию или что?
Ну, хоть как-то... Не знаю. Ну, я имею в виду, а где ему тогда прописываться?
Ну, не знаю, у вас.
Вот. Ну, я имею в виду, что могут его, да?
Ну да, процедура уже обкатана, через суд выписывают, потому что они придут, все скажут, вот видите, мы здесь все собственники, а этот человек, хоть и наш родственник, но дальний, но он здесь не живет, он квартиру не содержит, он за вывоз бытовых отходов не платит, а должен платить, понимаете? И так далее, и так далее, и так далее. Есть такие решения суда, есть такие основания, по которым можно человека выписать. Но самый же главный вопрос, а для чего она нужна? Это такой у нас атавизм, это прописка, что мы за нее все время держимся. Ну а для чего? Они, конечно, поступят некрасиво, если они это сделают. Это мы понимаем.
Ну, это понятно, да. Я имею в виду, по закону они это могут сделать, да?
Выписать человека по закону можно, да. Представив определенные основания в суд, и суд может такое решение принять. Действительно. У нас квартиры покупают с прописанными там людьми, и вот из-за того, что это было серьезной проблемой, все-таки судебная практика пошла по пути того, что можно людей выписывать из квартиры, чтобы вот не обременять собственников тем, что какой-то чужой человек остается там существовать. Вот так. Ну, желаю, чтобы у вас все-таки мир был в семье, чтобы никто его никуда не выписывал, а вы просто подумайте, ну нужно ли раздражать людей вот, регистрацией в этом месте. А так никакого, да, никакого, в общем-то, в этом смысле правового нет. Так, заканчивая все-таки наши советы по поводу того, как нам быть, если вдруг кто-то у нас втянут в мошеннические действия и стал жертвой. Да, надо собрать эти документы все, да, написать некий проект этого заявления в хронологическом порядке. Ну, и надо понимать, что действовать надо оперативно, если вдруг вы все-таки узнали, и вам признался ваш родственник о том, что мошеннические действия в отношении него состоялись, и он стал жертвой, то надо, конечно, срочно обращаться в полицию, идти в полицию, потому что телефоны меняются быстро, мошенники, как, знаете, ртуть перетекает из одного состояния в другое, быстро исчезают, а уж деньги, понятно, как только упали им на счет, тут же они их и списали. Очень интересна еще история, связанная с судебной практикой, о том, что мошенники у нас не только телефонные есть, у нас есть еще мошенники, которые прикрываются всякими экстрасенсорными способностями, всякие маги, чародеи, экстрасенсы, ясновидящие. И вот суды. Суды попадают в ситуацию уже неоднократно, когда такой человек предстает перед судом и говорит, да, я вот ясновидящий, провидец и так далее. Так вот, суды теперь новую практику создали. Теперь они назначают специальную экспертизу для того, чтобы человек, который представляется как некий экстрасенс, обладающий невероятными способностями, доказал это перед экспертами. И если ему не удается это доказать, не знаю, там, переместиться во времени и пространстве, поднять что-то в воздух, прочитать мысли, предсказать будущее, то его признают мошенником. Поэтому суды научились бороться с этим. Очень интересно в этой связи два дела, о которых хочу вам рассказать после того, как примем звонок. Есть звонок, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, как вас зовут?
Наталья.
Наталья, слушаю вас, Наталья. Откуда вы?
У меня такой вопрос. Ну, ни для кого не секрет, что в Москве практикуется уплотняющая застройка. При этом при застройке отбирается придомовая территория у соседних домов. Вот такая ситуация была, скажем, у дочери рядом с домом. Но жильцы нашли кадастровые документы, подтверждающие, что это придомовая территория, и оспорили. А вот сейчас у меня такая ситуация. У нас рядом с домом, где моя квартира, стояли две пятиэтажки. Была большая территория, небольшой скверик с детской площадкой. Сейчас все это котлован. Роют прямо у стены дома. Достаточно давно с другой стороны дома тоже такую стройку вели, и наш дом покосился, а теперь роют с другой стороны. И даже сами вот эти строители, которые роют котлован, говорят, да вы скоро рухнете.
Они с другой стороны роют, чтобы уравновесить дом, чтобы он в другую сторону теперь покосился?
Нет, это мы шутим, что уравновесим. А на самом деле они просто роют котлован, чтобы...
Они роют котлован для чего? Для дома или для метро? Там, что там?
Да, дом строится, по реновации будут строиться здания. Ага.
А ваш дом в каком статусе существует?
Полностью придомовая вас, наша территория.
Я понял. У вас в доме какое управление? Вы управляете с кем там? ТСЖ или жилищник у вас?
Никакого. ГБУ у нас управляет.
Ну, на самом деле, смотрите, Наталья, вообще, что касается вот таких неудобств, которые чинят нам в результате строительства, либо там прокладки каких-то коммуникаций, То есть все, что связано с затруднением для нас пользования нашим жильем, называется такой формой исков, защищается как негатурные иски. То есть это иски о прекращении чинения препятствий к пользованию моим жильем, моей собственностью. Поэтому практика у нас знает, если вы коллективно, ну только собственники, конечно, те, кто в собственности, у кого квартира находится, подадите иск против этой компании, которая перекосила ваш дом и теперь с другой стороны вас подрывает и мешает вам пользоваться вашим жильем, то, в принципе, они обязаны будут как минимум компенсировать все эти неудобства. А вообще суд в этом процессе может рассмотреть, насколько все это законно, какие у них есть разрешения, выдерживают ли они все нормативы. Поэтому затеять такой процесс – это ваше право. Оно подкреплено Гражданским кодексом и Конституцией, которая говорит, что собственность охраняется, никто не может препятствовать в пользовании собственностью. Поэтому вы можете собраться и подать соответствующее заявление в районный суд, где вы находитесь по месту вашего нахождения и этого строительства. Компания какая? Это должен стоять щит информационный. Вы, наверное, видите, когда проходите к своему дому. Там написано, кто является застройщиком, кто там гензаказчик, кто генподрядчик и так далее. Поэтому пока это все происходит, это надо все зафиксировать, в простой письменной форме написать заявление, что каждый от себя пишет. Там можно коллективно, да, но каждый должен написать. У меня такая-то квартира, такой-то адрес, принадлежит мне на праве собственности, мне чинят препятствия, разрушается мой дом, у меня пошли трещины. Если тем более разрушения какие-то есть видимые, то любая экспертиза, которую вы закажете, там придет эксперт, посмотрит, зафиксирует, должна будет быть оплачена еще теми, кто вам чинит эти неудобства, препятствия и разрушения. Поэтому процесс такой, правовая история и знает, поэтому можно подать исковое заявление от всех, кто считает, что их права нарушаются. Да. А вот что касается ущемления придомовой территории, то вы же сами сказали, что у вас, у дочери, да, по-моему, была такая ситуация, да. Они оспаривали. В принципе, в этом процессе, если вы его затеете против компании, которая вам мешает пользоваться вашими квартирами и создает препятствия, то можно там и этот вопрос рассмотреть, запросив у них все документы, посмотреть, на каком основании они захватывают вашу территорию, кто эти решения принимал. Однозначно будут привлечены соответствующие там департаменты московского правительства, как третьи лица, не как ответчики, конечно, потому что они все эти разрешения выдают на строительство, они согласовывают все эти, они эти нормы устанавливают строительные и так далее, и так далее. То есть, если вы готовы, вы поговорите с соседями, запустить этот серьезный большой процесс, вы можете это сделать, и я вас уверяю, вы добьетесь как минимум того, что эта компания выплатит вам компенсацию, по крайней мере, на которую можно будет сделать ремонты. Вот так. Поэтому действуйте, право любит недремлющих. Значит, говоря о магах, которые на самом деле являются мошенниками, хотел привести два примера интересных. Это первый суд Санкт-Петербурга, который впервые вот прибег к такой экспертизе, и, значит, он огласил недавно приговор в отношении некой «чародейки», в кавычках, Зульфии, вот, которая в прошлом году подошла к женщине на улице, сказала, что на нее наложена порча страшная, и вот без обряда не обойтись, надо снимать. Женщина пошла, заплатила ей 115 тысяч рублей, после этого та скрылась, ну и женщина пошла в полицию и заявила, нашли эту Зульфию, предстала она перед судом, не смогла она взлететь в судебном зале, экспертам тоже она не смогла доказать свою чудодейственность, поэтому ее признали мошенницей, и деньги с нее взыскали. Но все рекорды побила москвичка, которая отдала ясновидящей, в кавычках, 67 миллионов рублей. Вот вы представляете, да? Женщина работает на хорошей должности, зарплату большую в IT-компании получает. Вот к ней прилепилась некая гражданка, назвала себя ясновидящей, тоже под предлогом снятия порчи, значит, начала выманивать у нее деньги. Вытянула таким образом у нее 67 миллионов рублей. Вот, поэтому сейчас ее арестовали, она арестована, это якобы ясновидящая, и вот никак не может из-под ареста, как это называется, да, телепортироваться. Поэтому вот ей говорят, если ты действительно имеешь сверхспособности, давай, покажи, докажи. Не может доказать, поэтому суд пока обвиняет ее в мошенничестве. Вот так, есть звонок, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил,
слушаю. У меня вопрос по банкротству. Обратитесь в организацию, чтобы по банкротству физического лица. Нам сказали, что нас пишут все долги. Ну, вы знаете, что организации всякие бывают. Конечно, нам бы хотелось бы спросить, действительно ли все долги пишут, или все-таки какую-то часть, какая-то несписываемая часть, может быть, что-то останется там за нами. Дайте, пожалуйста, пояснение.
Хороший вопрос, да, Михаил, по банкротству. Знаете, сейчас очень много появилось компаний различных юридических, которые, вот я прям смотрю, пестрит это все интернет, и везде объявления, спишем долги, оформим банкротство. Знакомая моя в воскресенье подошла ко мне и говорит, у меня там какие-то накопились хвосты, я тут вот шла, увидела объявление, зашла, мне говорит, да, все оформим вообще, не волнуйтесь, спишем все долги. Но люди, когда вот клюют на это и говорят, что действительно, может, закрыть эти долги, не возвращать кредиты банку. У меня ничего нету, собственно говоря. Единственное, жилье не отберут и так далее. И вас убеждают в компанию, в которую вы приходите, что у вас, в общем, вам нечего терять, как к тому пролетарию, кроме своих цепей, вот, и своих долгов. Но проблема стоит в том, что управляющий, который будет заниматься вашим банкротным делом, за 10 лет последние может отменить все крупные сделки ваши. И вот если вдруг выяснится, что вы что-то продавали, неважно, там, машину, участок садовый, квартиру, еще что-то, это все будет отменено. Оспариваться все эти сделки будут. И в этот круг будут втянуты люди, которые ни в чем не виноваты, у вас это все приобрели. Ну так вот, отвечая на ваш вопрос по поводу, спишут долги или не спишут. Ну, у нас есть федеральный закон о несостоятельности и банкротстве, да, 2002 года. И там есть определенные случаи, предусмотрены, когда по завершении процедуры банкротства все-таки оказывается, что гражданина не избавляют от всех обязательств. Не все долги его покрывают и закрывают. Поэтому вот как бы основания для отказа в освобождении от долгов можно так условно разделить на субъективные и объективные. Что такое объективные основания? То есть то, что не предполагает оценки действий банкрота и применяется, когда задолженности просто невозможно списать. Что имеется в виду? Ну, например, вы обязаны кому-то возместить моральный вред по решению суда. Вы обязаны выплачивать алименты, и у вас накопилась задолженность. У вас есть обязательства по возмещению вреда, причиненного кому-то здоровью или жизни человека. Есть обязательства по возмещению вреда, причиненного имуществу или любому другому гражданину, причем умышленно или неумышленно. Я имею в виду, что здесь в данном случае? Ну, в частности, по ДТП такие возникают ситуации, когда человек обязан выплачивать. Вот у вас накопилось всего это, вы смотрите, значит, задолженности по алиментам, вот тут по ДТП я должен платить, вот тут с меня страховая требует. А давай-ка я сейчас пойду на банкротство и все разом спешу. А не получится. А не получится, потому что вот эта категория долгов не списывается. Вот так вот, понимаете? А почему, вы задаете вопрос, как же так? Если банкрот, то значит никому не должен. А ровно потому, что если бы списывались долги по этим обязательствам, представьте себе, по алиментам, по возмещению вреда жизни, здоровью, по возмещению вреда имуществу человека и другим его интересам, морального вреда, то тогда бы стали бы бессмысленны многие институты гражданского права, которые защищают человека и вас также защищают. Потому что вы пойдете с кем-то судиться, получите решение суда, а человек, следуя вашей логике, скажет, извините, я банкрот, я все с себя списал, с меня взятки гладкие, поэтому я вам ничего не должен. Это вот первая категория, то, что называется объективные причины. А субъективные причины, это вот то, что я, с чего я начал. Что, во-первых, оспариваются все сделки за прошедшие 10 лет, потому что будет подозревать вас, банкротный управляющий вас, в том, что вы умышленно прятали имущество, выводили деньги для того, чтобы потом набрать этих долгов, обанкротиться и никому ничего не уплачивать. Или, например, когда вы брали кредит, вдруг выяснится, что вы какие-то неверные данные сообщили. Например, справку о зарплате своей представили, а она оказалась завышенная. Сами нарисовали, и вам по дружбе поставили печать компании. Понимаете? Также, например, будут, представляете себе, будут копаться и выяснять, не скрывали вы, не уничтожали ли вы свое имущество специально. То есть процедура – это не просто так, пошел и списал долги. Мы, кстати, в одной из программ говорил, я рассказывал о том, что есть упрощенная процедура, когда можно пойти в МФЦ, но там уровень долгов совсем небольшой, несколько сот тысяч рублей. Поэтому, если вы уверены, что никаких недобросовестных действий не допускали в своей истории, не прятали имущество, специально ничего не выводили, никаких обязательств не имеете из тех, которые я перечислял, и вообще добропорядочный и добросовестный гражданин, и никаких крупных сделок за последние 10 лет не совершали, ну тогда, пожалуйста, можете идти, банкротиться, и та часть долгов, которая не попадает под перечисленные, будет списана. Спасибо вам большое за звонок. Вообще, конечно, со списанием долгов, с банкротством тоже отдельная история. У нас, как все бросились в свое время набирать кредиты, займы, долгов понаделали, так теперь пытаются вот это все списать для того, чтобы не отвечать. Но, к сожалению, так просто не бывает. По долгам все время приходится платить. Как сказал один мне священник, лучше на этом свете заплатить все долги, чем потом на том не иметь возможности их вернуть. Это действительно правда, мудро. Вот, еще одна интересная история, связанная с нотариусами, которые теперь будут проверять наследников. Представляете себе? Нотариусов, Нотариальная палата теперь обязала проверять наследников через ЗАГС. О чем речь идет? Дело в том, что Госдума готовит к второму чтению законопроект, который будет обязывать нотариусов проверять через систему ЗАГС, настоящие ли наследники перед ними находятся. А я вам скажу, что это не праздный вопрос. Это действительно не праздный вопрос. Ко мне не так давно, где-то год-два назад, пришел человек и говорит, что там умер один из родственников его, который оставил, значит, оставил после себя огромное наследство, ну, реально большое очень, много объектов недвижимости, вклады, но его наследник, единственная жена, вот, а он такой дальний родственник, но говорит, вы знаете, у меня есть завещание, которое было написано во Владивостоке, а человек всю жизнь проживал в Москве. Я говорю, послушайте, а откуда у вас из Владивостока, от нотариуса? Я понимаю, что нотариусы совершают одинаково равные по правовому значению действия на всей территории Российской Федерации. Вот. Но тем не менее, это же удивительно. Вот представьте себе, мы пойдем в суд. Он говорит, ну, завещание же есть, и в мою пользу, и только я единственный наследник. И написано оно там 5 лет назад нотариусу в Владивостоке. Я говорю, представьте себе, как на это будет смотреть суд. Человек всю жизнь проживал в Москве. Дальше в Московской области, в принципе, не выезжал. Тем не менее, появляется некое завещание, которое, да, суд должен рассматривать. Я говорю, вас не смущает то, что совсем недавно было такое очень известное дело, к которому я тоже имел отношение, дело Баталовых, помните? И чем оно закончилось? А тем закончилось, что вот этих людей, которые соорудили всю эту конструкцию, и нотариус, в котором этом участвовал, все оказались на скамье подсудимых. Все осуждены, признаны виновными. Понимаете? Поэтому это раньше как-то нотариусу очень сложно было уличить в том, что он совершил действия из каких-то корыстных побуждений и так далее, и так далее. А сейчас разбираются и чистят ряды даже нотариусов. Поэтому вы, пожалуйста, подумайте, прежде чем обращаться вот с таким заявлением и говорить о том, что вы готовы пойти в суд и доказывать, что это завещание действительно было составлено этим человеком, а не кем-то другим. Поэтому мы отказались это дело вести, не знаю, чем оно закончилось. Так вот теперь, для того, чтобы усилить меры борьбы с мошенниками, которые представляются наследниками, приносят какие-то завещания, сделанные в разных концах страны, а это регулярно происходит, выдают себя за родственников покойного, чтобы получить вот эти желанные имущества. В основном, конечно, это недвижимость. В основном это дома, квартиры и так далее. Поэтому нотариусы теперь будут выяснять этот вопрос. Кто перед ними? Безутешный внук? Настоящий или не настоящий? Вот. Поэтому нотариусы будут проверять. Готовьтесь к этому. Ну, у нас заканчивается наш эфир, у нас еще вот звонок один висит, да, уже скинули вы его? Нет. Есть вот вопрос, который пришел. Бабушка-инвалид, 86, является собственником квартиры в Крыму, проживает в другом регионе. Давайте так сделаем. Насколько законны требования по оплате со стороны организации по вывозу мусора в Крыму? Значит, мы этот уже вопрос разбирали как-то. Если человеку принадлежит это имущество, то есть квартира в данном случае, но он там даже не проживает, он все равно обязан оплачивать. Понимаете, если принадлежит на праве собственности, и ничего вы с этим не сделаете. Поэтому, к сожалению, ну, либо другого человека туда селите, либо передавайте имущество, но платить за вывоз отходов придется все равно. Мы продолжим через неделю наш разговор в эфире, и будем по-прежнему разбираться вместе, и справимся вместе. До следующего эфира. Всего доброго.
Справимся вместе.